Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 15:00, понедельник, а это значит, что вновь выходит в эфир передача «Гик-зона», которая посвящена многочисленным, бесчисленным пространствам, которые выдумывает человеческая фантазия. И сегодня мы с вами проведем не очень обычный эфир. Мы иногда такие эфиры проводим, но не часто. Эфиры, которые посвящены не какому-то конкретному фильму или сериалу, а режиссеру. Режиссеру, который сам уже стал частью массовой культуры и находится, как и Гай Ричи, о котором мы тоже, кстати, отдельно говорили, как будто бы на перекрестке артхауса и массового кино. Критики этого человека превозносят с нулевых годов. Я тому свидетель, как человек, который тщательно читал высоколобые киношные журналы, где отзывы об этом человеке были самые восторженные. И в то же время он, и как Шекспир, совершенно не брезгует пользоваться массовой культурой, самыми, может быть, грубыми средствами периодически, и являет нам действительно нечто прекрасное. Как и многие большие авторы, он находится как будто бы на пересечении двух миров – высоколобого артхауса и массового кино. У этого человека есть фильмы, которые так или иначе могут задеть всех. И те, кто любит что-то такое красивое, интеллектуальное и бессюжетное, так и те, кто любит что-нибудь такое вот разбойное и чтобы с настоящими нравами японской якудзи. Речь у нас сегодня пойдет о Такеши Китано. Это один из самых именитых режиссеров, хорошо известных у нас. Мне кажется, не хуже известных, чем Акира Куросава. Тем более, что Китано, дай ему бог здоровья, жив еще до сих пор. А мы сегодня говорим о нем по простой причине. 2024 год – это 35 лет начала режиссерской деятельности мастера Такеши Сана. И я, как большой и давний фанат Такеши Китано, который влюбился в его фильмы больше 20 лет назад, решила, что пройти мимо совершенно невозможно, и дань уважения одному из самых выдающихся японских режиссеров современности мы должны отдать обязательно. Сегодня нас немного, но мы в тельняшках. Нас обычно трое, но на самом деле нас трое. Вот. Дорогие друзья, те, кто нас смотрит, обратите внимание, что за спиной у нашего гостя притаился сам Такеши Сан. Вот. В привычном для него несколько абсурдистском антураже. С привычными для него серьезными вещами, вот, которые он всегда делает, когда хочется творить что-то смешное и гениальное. Итак, нас трое. Такеши Сан, я ваш покорный слуга Оксана Куропаткина и наш гость, ветеран нашей передачи, студент Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, востоковед по совместительству Камила Соболева. Камила, добрый день.
Здравствуйте, очень приятно быть здесь снова.
Супер. С Камилой мы обычно обсуждаем что-нибудь японское, что вполне логично. Мы говорили о «Пресвятых отроках» вместе с ней, такой провокационной манге, которой исполнилось 15 лет. Говорили о таком полуартхаусном аниме «Самурай Чамплу». Ну и сегодня пришли к чему-то прямо очень серьезному. Вот. Это творчество Такеши Сана. Но для начала, Камила, как человек, который знает японский. Таки как правильно, Такеши или Такеси?
Нам всегда объясняли на японском этот звук, что-то между «с» и «ш». Так что ни тот, ни тот вариант в чистом русском произношении будет неправильным. И на мой слух это действительно что-то такое между «с» и «ш», но все-таки ближе к более мягкому «ш».
То есть Такеши?
Такеши.
Такеши. Но все-таки на мое русское ухо это мягкое «ше», но вот прямо все-таки ближе к «ше». Поэтому те, кто транскрибирует «такеши», наверное, все-таки чуть более прав.
Ну, вот, стандартизация транслитерации. То есть да. Пишите лучше, пишите «с». иначе японисты запинают.
Буду иметь в виду, надеюсь, что каких-то японистов, которые нас будут пинать, прямо здесь бегать не будет. Вот, в Википедии мэтр назван Такэси, видимо, исходя из того, что вы сказали. Но в обиходе, в том числе и в статьях, посвященных кино, мастер назван Такеши. Вот, то есть, видимо, ближе к русскому уху. Но так или иначе, будем его называть все-таки Такеши. Я, во всяком случае, так, потому что я так привыкла. И прежде чем мы с вами как-то пойдем дальше, как-то попытаемся описать его творческий путь и понять, что же такого прекрасного он сотворил, почему этот режиссер до сих пор остается в топе, до сих пор творит что-то прекрасное. Для начала наша история знакомства и любви. Мы обычно на эфире собираемся для того, чтобы говорить о том, что мы любим. Мне кажется, как-то не очень естественно говорить о том, что мы не любим. Это какое-то извращение. Только в том случае, когда это что-то вредное или опасное, от чего нужно людей как-то, ну, по поводу чего людей надо как-то предупредить. Но я никогда такой жанр как-то не люблю. Вот, и всегда люблю говорить о любви. И в данном случае о любви к мэтру. Итак, Камила, ваша история любви к Такеши Сану.
Знакомство произошло с Такеши Киданом на волне моего увлечения самурайской культурой еще когда вот до поступления в университет, вот это на волне увлечения там аниме, японской культурой, вот этим всем, мне попался фильм «Затоичи». И во все и началось. А потом уже, когда был ковид, я, можно сказать, серьезно зафанатела, потому что у меня появилось больше времени, и я села и прямо марафоном посмотрела все его работы за раз. Сидела несколько дней подряд, смотрела. Но, пожалуй, хотя «Затоичи» до сих пор остается одним из моих самых любимых фильмов Такеши Сана, все-таки, что заставило меня в его творчество влюбиться, это, пожалуй, фильм «Ананацу Ичибан Шизука Науми», который переведен как «Сцена у моря», или это «Кикуджира» все-таки.
Ох, «Кикуджира» — это большая любовь, и Такеши Сан с неожиданной стороны. Вот. Мне кажется, что мы его любим еще и за то, что он никогда не остается заложником какого-то жанра. Всякий раз, когда он чувствует, что жанр его ограничивает, что от него ожидают, что он снимет что-нибудь очередное. Очередное бандитское, или очередное юмористическое, или очередное высоколобое, он, как это, прячется, как у вас в траву, и делает что-то неожиданное, и это у него получается. Потому что на самом деле творчество... он прекрасен в том числе. Я влюбилась в Такеши Сана, еще будучи студенткой, и влюбилась случайно. Японской культурой я тогда начала увлекаться, и на свои последние маленькие студенческие деньги я ходила в близкий к метро книжный магазин и тратила всю почти свою стипендию на покупку японских книжек. Японская драма, выходили такие прикольные книжки, такие толстые, академическое издание, японская драма, японская поэзия, японский роман. В общем, началось мое увлечение Японией. Я очень любила Мисиму, тогда тоже влюбилась в его работы, и меня интересовало все японское. Я к этому относилась с ревностью неофита. И тут вдруг на задании по какому-то не самому важному предмету, я его сейчас даже и не вспомню, нашей группе, небольшой мини-группе из трех человек, было дано задание посмотреть фильм и сделать небольшую нарезку из него. Нарезку я делать тогда не умела, на это был особый умелец, но мы должны были собраться для того, чтобы фильм посмотреть и подумать, какие самые красивые моменты мы могли бы вставить. Это был 2002 год. Вот, и, ну, вот где-то, по-моему, или 2002-2003. Вот только-только вышли куклы Такеши Китана прежние. Потому что я никогда раньше такого не видела. Потому что этот фильм надо смотреть, вот прямо смотреть, потому что иначе, если ты будешь на что-то отвлекаться, ты обязательно упустишь половину. Три истории любви. прекрасное оформление, я так понимаю, перед нами театр Бунраку, вот, который кукольный театр. Традиционное японское искусство, совершенно потрясающие костюмы. Костюмы Дзёхи Таиши – это, конечно, что-то с чем-то. Вот, точнее, вот его музыка и костюмы совершенно потрясающие. То есть у меня было эстетическое потрясение. Я, пожалуй, с куклами Такеши Китано могу сравнить только броненосца Потёмкина из Эйнштейна и Триумфоли Рифеншталь. То есть самую-самую классику мирового кино, которую в обязательном порядке все режиссеры смотрят. Несмотря на то, что кино супер идеологическое и там, но это кино, которое прямо надо смотреть. Все это я посмотрела позже, а Такеши-сан пришел на меня не особо еще искушенного кино, и для меня это было реально очень большим потрясением. Я после этого долго ходила, думала, говорю, вау, как это красиво. И я помню, тогда еще Гугла-то толком не было. Вот, в принципе, по-моему, его еще тогда не было. Вот, и посмотреть, где, что показывают, было очень трудно. И мы черпали информацию из тех источников, которые у нас были под рукой. Я помню, как мы хотели в этом разобраться. Помню, как мы делали презентацию по куклам Такеши Китано, вот, и как впечатлили нашу группу. Вот, а я после этого поняла, что Такеши-сан – это мое. И я точно должна с ним более подробно ознакомиться. Куклы я смотрела неоднократно еще раз. Куклы мы обсуждали на наших христианских, кстати сказать, посиделках. На дому прямо собрались вместе, посмотрели куклы, тоже обсудили. Это прямо было очень здорово и интересно. И тогда еще в те далекие доисторические времена, когда по улицам ходили динозавры, в это время было принято еще смотреть фильмы на кассетах. И существовали видеопрокаты. То есть ты туда приходишь, платишь денежку, и тебе выдают кино. Я пришла, нашла полку с японским кино, нашла прямо целую подборку фильмов Такеши Китано, и прямо все их сгробастала и отнесла. И примерно как вы, постаралась посмотреть все от начала до конца, прямо последовательно, начиная с «Жестокого полицейского», вот, и заканчивая, собственно, куклами. И я помню свой большой интерес к тому, что я увидела, что меня очень зацепило разнообразие. То есть у нас тут и криминальное кино, там жестокий полицейский, там фейерверк, сонатина. У нас есть что-то такое артхаусно-лиричное, как «Сцена у моря», которую я тоже посмотрела вот, в этой же череде. У нас есть что-то комедийное. Вот. А ты снял кого-нибудь, например? И у нас есть совершенно неожиданное лирическое кино Кикуджира, который я посмотрела по совету своей знакомой, которая очень восторженно об этом фильме отзывалась. И везде разный Такеши, везде разный. То есть почерк чувствуется один, то есть как у Куросавы, как у Гая Ричи, как у Тарантино, как у всех больших режиссеров, у Китано есть почерк. И что бы он ни писал, мы чувствуем, что перед нами именно его фильм. Вот. У него есть один опознавательный знак, который работает практически всегда, за исключением трех его фильмов. Такеши-сан играет в каждом из своих фильмов. Вот. И когда мы видим это лицо, мы начинаем подозревать, что, скорее всего, кино его. Вот. И когда я смотрела, например, Кикуджира, я поняла, что, ну, как-то вот не хочется отрываться от этого кино. Оно очень доброе, оно очень душевное. И Кикуджира раскрывается совсем по-другому. То есть ты от него не ожидаешь, что он по факту так проникнется к мальчику. А «Затоище», о котором вы говорите, я посмотрела в кино. Мы очень долго ждали, когда выйдет новое произведение мастера Такеши. Пошли вместе нашей студенческой толпой в кино и смотрели на большом экране. И были в полном восторге. То есть я, когда на это смотрела, думаю, мама, что это? Но это так здорово сделано и с таким юмором, Типично китановским. По отношению, как на самом деле, ко всему, в том числе и к фольклору, и к традиции, что это прям вот смотрелось, что называется, на ура. Вот. А зато еще ты начинаешь сопереживать. Ты знаешь точно, что он впереди планеты всей, но ты все-таки немножко беспокоишься. А вдруг враги его одолеют? Вот. Но, конечно же, этого не может произойти, потому что это же Затовича. Вот. А Китана многолик и как режиссер, и как актер, потому что, мне кажется, он очень разные образы может воплотить, и он в этом смысле очень пластичный. Поразительно пластичный, как ему это удается, до сих пор непонятно. И интересно, что вот любовь к Китана началась так рано, вот, и прервалась на какое-то время, то есть любовь-то, естественно, осталась, и до сих пор «Куклы» – это мой любимый фильм, один из моих самых любимых фильмов, и не только у Китана, вообще, в принципе, в мировом кинематографе, но как-то я не обращалась больше к его творчеству долгое время, а потом решила посмотреть, а что же там с поздним Китаном. Вот, и тоже эстетическим открытием был для меня фильм «Беспредел». Вот, где мы видим уже позднего Такеши Китана, который показывает, что якудза уже не те. И, собственно, сеанс разоблачения там показан прямо очень хорошо. И это смотрится до сих пор, это захватывает, до сих пор смотрится, и думаешь, так, ну, если так много крови, которой могло бы и не быть, это точно мастер Такеши. Вот. Если кратко, то это история любви к мастеру, который продолжает снимать, продолжает что-то творить. Что нам бы еще хотелось здесь обсудить? Хотелось бы поговорить о том, какие жанры с нашей точки зрения Китана удались больше. Здесь мнение критиков, в частности, расходится. Кто-то его за одно хвалит, кто-то за другое, кто-то сразу за все. Камила, как вы считаете, мастер Такеши творил в разных жанрах? Что у него получилось вот прямо топ?
Мне кажется, что все-таки у него лучше все получается именно такое вот, как это назвать, драма, что ли, такая вот очень нежная, как в сценах у моря, как линия, которая прослеживается с женой того бывшего полицейского в фейерверке. Мне кажется, это ему очень удачно удается, и несмотря даже вот когда у него идут какие-то криминальные истории, или даже бывает, прям пронизывают некоторые из его комедий, вот эта вот драматическая, небольшая, трогательная, сентиментальная линия, мне кажется, она ему даже лучше удается, чем его криминальные вещи. Вот что Такеши так и не смогла полюбить, это его комедии, но это, видимо, особенность специфического очень японского юмора. Вот. Однако, должна заметить, мне понравилось то, как он в своих вот комедиях именно, он как будто бы сам над собой смеется, сам себя таким образом разбирает по кусочкам и анализирует.
Мне кажется, что с юмором у мастера Такеши все хорошо. Я очень смеялась, когда прочитала, что на заре же своего творчества он как раз выступал как комик. Он и начинал как комик, и начинал в комедийном дуэте. И юмор его был специфичен не только для нас с вами, а был специфичен даже для японского общества в то время. Я считала, что это прям вот реально на грани фола. Прикольно, что когда он только начинал, про него сказали, что у него практически отсутствует чувство юмора. Вот это прямо реально очень забавно. Мне кажется, что он смеется надо всем, а прежде всего и над собой. Он же может сам себя пародировать. Вот, и как-то так вот относиться к себе без ложного почтения. Что касается лирической линии, вот я об этом не думала, но получается, что Китана гораздо нежнее, чем хочет нам показаться. Вот, есть в нем что-то такое вот трепетная. А насколько, кстати сказать, в этом смысле он японский? Ведь в японской культуре, если мне тоже память не изменяет, есть вот это какое-то ощущение, по-моему, для этого даже специальное слово есть красивое, ощущение какой-то приходящести жизни и нежности, которую ты испытываешь к живым существам по этому поводу.
Мне кажется, это явно прослеживается у Такеши Китана. но на него прям очень сильное влияние западное кино тоже заметно оказывает. Видно. Мне кажется, это такой вот микс, и он стоит прям на грани между тем и тем. Вот для меня лично.
Ну, а все-таки по своему мировоззрению Китано японец?
Да, однозначно.
А, и что...
Вот, даже просто, что, мне кажется, в его отношении к смерти оно какое-то вот такое... Вот это даже описать-то. Ну, как данность, что ли, грустная данность мироздания.
Ну и, видимо, то, что ничего невозможно удержать.
Да, да, и, вот эта вот мимолетность, уходящая из всего.
И я подумала, что, кстати, в «Беспределе» этот же момент тоже есть. И, кстати, я вот подумала, что наиболее сильные сцены в его криминальных фильмах – это действительно сцена, где герой переживает какую-то утрату, когда он о чем-то грустит. И когда он чувствует, что мир уходит. Но, кстати, в «Беспределе», при всем том, что там черного юмора много, много драмы, которые показывают, что, в общем, современные якудзы вообще не парятся какими-то представлениями о чести, совести и так далее. Там же тоже есть этот лирический момент, как минимум один, что есть тоска по уходящему традиционному миру, миру традиционной культуры. Ведь я так понимаю, что якудзы – это же тоже такие традиционные якудзы-якудзы, где которые там себе фаланги пальцев отрезают и так далее, что это явление традиционного мира, некое как сказать, послесловие традиционного мира. И старшему поколению трудно смириться с тем, что это уходит.
Эту тему проследить очень ярко в одном из последних фильмов «Рюдзо и семь его бойцов». Он, конечно, комедийный, но вся суть в том, что вот эти вот все старички, бывшие якудзы, решили объединиться и снова взяться за старое, чтобы там, ну, справедливость установить, месть осуществить, неважно. Вот. И они сталкиваются с этими новыми якудзы, которые действуют уже совершенно без вот этих вот понятий о чести, без понятия правил, что приводит их просто в шок.
Ну да, здесь, кстати, вот совершенно другой жанр, но мне вспомнился из советского кино «Белорусский вокзал», который во многом про это, про то, что герои-фронтовики, друзья встречаются друг с другом спустя 25 лет, и главная их проблема, что на войне все было понятно, один из героев это говорит, что там понятно, кто друг, кто враг, и фронтовое братство, оно держалось. И вот друзья, они могут держаться вместе, но они сталкиваются с тем, что современный им мир, он живет уже совершенно по-другому, абсолютно по-другому. И с этим новым поколением они прямо не знают, что делать. То есть они так беспомощно только руками разводят и максимум могут дать в морду. Но ведь от того, что ты дашь в морду, сама ценностная система-то не поменяется. И в «Белорусском вокзале» одна из самых, ну вот так. Момент, который оставляет больше всего такого печального послевкусия, это столкновение как раз-таки с молодежью главных героев. И то, что этическая система, в которой привыкли жить эти люди, она уже не работает. Происходит смена поколений. Вот. И как ни странно, аномия, она затрагивает, получается, всех. И якудзу тоже. А, кстати, а насколько это вот, скажем так, в реальности достоверно. То есть действительно ли в 90-е годы, когда Китано начинал, в конце 80-х, начале 90-х, когда Китано начинал снимать свои криминальные истории, насколько там было живо вот это поколение тех, кто действовал по понятиям?
Кажется, сказать это довольно сложно, особенно учитывая, что я конкретно этой областью криминала японского не занималась. Но мне кажется, что потихоньку в этот момент уже, наверное, началось уже отмирание. Все вот эти вот, условно, мафии, действующие по понятиям, это явление, которое где-то вот в этот период или после него начало уходить уже на второй план, потому что правила игры поменялись. А насколько сам Такеши в курсе того, что происходит на самом деле у якудза, это тоже довольно большой спорный вопрос, и его пытаются чуть ли не на каждом интервью с этим подловить. Так
и как?
Действительно ли он связан с якудзой, или просто так хорошо знает про них, изучал тему?
А сам Такеши что говорит?
Он, конечно же, все связи отрицает.
Мы ему верим?
Ну, истина где-то посередине, как всегда. Есть предположение, что его отец был каким-то образом с этим связан.
Да, да, да.
Потому что Такеши не очень любит о нем говорить. Но там тоже, видимо, какая-то семейная драма еще.
Ну и плюс мастеру Такеши никто же не мешает воспользоваться какими-то связями и иметь каких-то консультантов. Тем более, насколько я понимаю, японское общество, оно все про связи, вот, и про умение нашептать нужному человечку, что тебе нужно. В конце концов, у тебя могут быть грамотные консультанты, почему нет? Но как будто бы Такеши сам изнутри это проживает. Вот эту всю криминальную историю. А как вы думаете, почему ему важна эта криминальная история? Ну, комедия, понятно, то есть это дань его комедийному прошлому и, возможно, что называется, оторваться по полной программе. А что ему в этом криминале-то? Почему он его так привлекает?
На самом деле, я много очень задавалась этим вопросом. Вот я буквально недавно одно его интервью смотрела, где он честно признавался, что у него есть какие-то вот внутренние тяга к насилию, вот, но его останавливает то, что его поймают очень быстро. Он сам прям так на интервью говорит. И у него есть какая-то вот эта вот тенденция к тому, чтобы, ну, как бы вот характер, например, он в школе очень часто спорил с учителями, и он хулиганил, его задерживали за то, что он какое-то имущество там погромил. Может быть, он каким-то образом пытается через творчество, таким образом эту тягу к насилию в более мирное русло увести?
Ну, может быть. И надо сказать, что это достойный пример. То есть вместо того, чтобы ходить и кого-то убивать, он снимает первоклассные фильмы про то, к чему насилие приводит. И, кстати, я не вижу в его фильмах романтизации преступного мира. Вот. Мне не кажется, что она была даже в начале 90-х годов. Как вы думаете?
Ну, честно говоря, мне вообще эта тема с тем, что обвиняют в романтизации насилия, непонятна. Мне кажется, оно там изображено максимально отвратительном свете. Вот. Показывается, насколько это все может жестоким быть, насколько это ломает судьбы, насколько далеко вся эта резня между якудза может зайти и какого количества людей может затронуть невероятное. Вот. Даже так что... Не вижу вообще-то никакой романтизации там.
Совершенно. Я тоже. Мне кажется, что это, хотя фильм, так сказать, хотя сериал на другой культурной почве, но тем не менее, мне кажется, что это вроде нашего сериала «Слово пацана», которого все, кому не лень, обвинили в насилии, в романтизации насилия. Хотя там как раз-таки максимально реалистично показано, что... Уголовная романтика заканчивается плохо. Причем она заканчивается плохо скорее быстро, чем не быстро. Это очень хорошо показано. Просто, наверное, проблема в том, что само соприкосновение с этой темой и умение это подать хоть сколько-нибудь художественно уже воспринимается как романтизация. Хотя я согласна, что это прямо максимально несправедливо. Вот. И насилие у Такеши, оно же какое-то подчеркнуто абсурдное, подчеркнуто избыточное, почти как у Тарантино. Вот. То есть ты на это смотришь и думаешь, серьезно? И зачем это? У него избыточно кровище, мне кажется, даже там, где это вроде бы не нужно, но это фирменный стиль Такеши. Вот. И, кстати, я думаю, что вот эта немножко абсурдистская тема в том, как он показывает насилие, это ведь тоже результат его рефлексии. То есть он не снимает это все дело на серьезных щах, даже если это трагические какие-то ленты, типа «Сонатина» или «Фейерверка». Вот. Все равно он как будто бы отстраняется, как мне кажется, от этого и видит абсурдность на самом деле самого насилия. Сейчас подумала, что, может быть, это тоже какой-то отголосок чего-то японского и в данном случае чего-то буддийского. Кстати, не знаете, кто Китана по вероисповеданию?
Кеши-сан никогда об этом не распространяется, что тяжело, на самом деле, предположить. Я просто не склонна строить теории, не имея никаких данных об этом.
Вот я тоже ни разу не встречала, чтобы он как-то прямо об этом говорил. Но во всяком случае, мне кажется, он хорошо знает культуру, в которой он вырос и для которой он снимает, исходя из которой он снимает. И мне кажется, что какой-то буддийский мотив вот этой абсурдности происходящего, абсурдности насилия, что насилие, оно порождает все новое и новое насилие, и что это вот прямо вот какая-то кровавая карусель, которая никак не остановится, это результат какой-то его околобуддийской рефлексии. Вообще идея тленности всего сущего, вот, что ничего нельзя удержать, что любимых нельзя удержать. А для любимых можно сделать что-то хорошее, вот как полицейские фейерверки, да, которые возят любимую жену по местам, которые для нее важны. Но, по сути, никто никого удержать не может. И, по сути, что добродетельные люди, что не очень добродетельные, они так или иначе обречены. То есть у нас у всех, как говорится, финал будет один. Вот. И, как говорится, от могильного зелья пока еще не придумано. Вот. И смерть – это то, к чему мы обязательно придем. Кстати, интересно, сама тема смерти, она, видимо, тоже как-то Китана волнует. Не применительно к тому, что там будет после, а применительно к тому, какой смысл она задает человеческой жизни.
Я думаю, что да. Мне кажется, что после его аварии в 1994 году это даже усилилось в его творчестве. Сам побывав на краю, так скажем, гибели, он еще больше на эту тему размышляет.
Но причем он это делает ненавязчиво, то есть он никогда не проповедует. Вот. Он либо смеется, либо показывает нам красивые кадры, как в сценах у моря или в куклах. Вот. А все остальное, все выводы мы делаем сами. И, кстати, это показатели большого кино. Один из главных принципов – это не рассказывай, это показывай. Все, что Китана хочет сказать, он говорит, мне кажется, через свое художественное творчество.
Можно тут еще заметить одну особенность его художественного приема. У него очень мало диалогов в фильмах. Очень много музыки, очень много тишины.
И, кстати, куклы в этом смысле довольно типичны. Там тоже народ практически не разговаривает. Вот. Но и в других его фильмах тоже. То есть, ну, я согласна, что фильмы такие молчаливые, в чем-то медитативные. Какие-то из них мне впоследствии напомнили Кимки Дука, вот это «Весна, лето, осень, зима, снова весна». То есть тоже что-то такое вот медитативное, что надо вот прямо смотреть. И, кстати, Китана реально надо смотреть. Даже его фильмы, где есть какая-то движуха, тоже надо смотреть, потому что Сонатину тоже надо смотреть, да, «Фейерверк» надо смотреть, потому что это в целом произведение искусства. Вот, но и «Беспредел» тоже надо смотреть. Вот прямо смотреть, замечать, кто как посмотрел, какая у кого мимика и так далее. Кстати, я после «Кукол» просто влюбилась в японскую манеру игры. То есть мне прямо очень нравится минимум средств, максимум содержания. Настолько это непривычно для людей, воспитанных Станиславским, когда ты прям вот, прям выворачиваешься изнутри, показываешь, что ты чувствуешь, а тебе режиссер кричит «не верю». Вот. А здесь совершенно другое. То есть это покерфейс. Вот. Но это очень выразительный покерфейс. То есть вот я, человек европейской культуры, смотрю на героев кукол, и я же понимаю, что у них происходит. То есть как-то они умеют это сделать так, что мне все понятно. То есть это не неумение играть, это другая манера игры, такая вот подчеркнуто сдержанная. А кстати, откуда берется эта манера? Ведь, насколько я понимаю, в классическом театре японском принято несколько другое. То есть там открыто достаточно выражают эмоции. Откуда тогда берется вот эта сдержанная манера игры?
Мне кажется, это довольно поздняя вещь, потому что если посмотреть совсем ранние фильмы японские, любые, у них очень часто первые, кто стал актерами на главных ролях, были актеры театра кабуки. А театр кабуки — это, наоборот, гораздо больше чрезмерная выразительность, вот как можно заметить. В аниме тот же стиль сохраняется. И мне кажется, это какое-то более современное уже явление, но тем не менее, все равно, что оно современное, оно довольно... традиционное, очень японское в чем-то, потому что ну, японцев тоже при живом общении не принято выражать свои истинные эмоции на лице. Ты должен все понять по атмосфере уже, из контекста.
Но иначе ты просто западный варвар.
Да.
Вот,
иначе
который...
ты попадешь в очень неловкую ситуацию. Будет плохо.
Да. Я читала, что японец понимает, что его уволят за 2 недели до увольнения, при том, что западный варвар вообще бы не въехал, что что-то не так. То есть начальник с тобой разговаривает, как разговаривал, но ты понимаешь, начальник понимает, коллеги понимают, и только западные варвары не понимают, что происходит. Вот. То есть я так понимаю, что да, и... Насколько я понимаю, как это у японцев несколько сердец, это и в сериале «Сёгун» тоже говорилось, вот что есть то, что открыто там для всех, есть то, что для друзей, а есть сокровенное твое, что только для тебя.
Ну, это вот принцип Хонны Тотемае, общественное лицо, лицо твое личное, то есть есть то, что ты делаешь и держишь только лицо для блага общества, для всех, а есть твое личное мнение, которое не всегда обязано учитываться.
Но даже ты не всегда его должен учитывать, насколько я понимаю. Но и потом личная эмоциональная жизнь, она как будто бы остается личной. Но тем более интересно смотреть на то, как вот это лицо, которое для близких, и лицо, которое для себя самого, как оно проявляется через такую сдержанную игру. И, кстати, по контрасту, ведь в «Куклах» показана параллельно история театра «Бунраку». Вот, где как раз все заливаются слезами, громко кричат и так далее. Я так понимаю, вполне традиционная манера.
Да.
Вот. И прикольно, что Китан ее использует. Причем интересно, что куклы у них там плачут, кричат и сокрушаются, но сами актеры, вот которые, ну, точнее, вот те, кто двигает этими куклами, у них же полный покерфейс вообще. Такое вот очень серьезное выражение лица, которое не выражает вообще абсолютно ничего. Вот, в общем, да.
Помню, как я впервые села читать исторические японские старые романы, и вот эти вот все бесконечные выражения, что самураи там так расстроились, плакали, что слезы, вот, что все рукава у них промокли от слез.
Я тоже это вспомнила, потому что много читала японской классической литературы, и особенно меня впечатлила японская классическая поэзия, где самурай так плачет, что действительно у него вот этот образ рукава, который полностью промок. Но ведь в европейской культуре средневековой то же самое. Покерфейс появляется значительно позже, это век 19-й, это викторианская Англия. Там, в лучшем случае. А так в английских романах рыцарских рыцари заливаются слезами по поводу и без повода, и это нормально. То есть аутентичная традиция, она скорее про это. Такая вот сдержанная, что там, не знаю, парни не плачут. Вот, это, как мне кажется, явление более позднего времени. Но интересно, что все-таки, как это сказать, в определенных контекстах от японца требуется, чтобы он не выражал своих эмоций, будь это мужчина или женщина. А, кстати, к женщине такие же требования, как к мужчине в плане общественного лица?
Да, к сожалению. И, мне кажется, к женщинам отношение даже еще более строгое.
То есть женщины не должны проявлять то, что не положено видеть обществу. Ну, в общем, суровые они ребята, конечно. Вот. И на этом фоне удивительна действительно нежность Китана, которая чувствуется во многих его фильмах. Не везде он дает ход этой нежности. Мне кажется, он проигрывает эту нежность в историях, в историях любви, которые показывает в «Куклах». Там же одна из самых трогательных – это история фаната, который ослепляет сам себя, узнав, что его звезда пострадала в катастрофе. И это мы наблюдаем в сценах у моря в какой-то степени, и мы наблюдаем это в «Кикуджире». Насколько я понимаю, «Кикуджира» – ваш любимый фильм? Один из?
Да.
А, кстати, почему вы любите «Кикуджира», где Китана нетипичный, где у нас нету криминала якудзы-якудзы, вот, а есть история такого простого, грубого парня и маленького сироты?
нравятся вот эти истории, в особенности японские, когда, как говорится, сошлись два одиночества. Когда два условно человека, которые существуют вне каких-то своих социальных групп или на грани с тем, чтобы быть вне их, соединяются, находят свое вот это вот маленькое комьюнити, создают между собой вдвоем или втроем, например. И таким образом находят свою гармонию какую-то. И вообще вся эта тема с, скажем, найденной семьей мне очень нравится, очень лично какие-то моменты затрагивают.
И причем интересно, что это касается людей, у которых, казалось бы, нет вообще никакой надежды на то, что они найдут свой трайб, да, то есть они, на то, что они найдут свое племя. А Кикуджира – это человек, ну, скажем так, не тот, на кого в японском обществе посмотрят с уважением, насколько я понимаю.
Вот. Да, он явно аутсайдер.
Вот, он аутсайдер. Сирота – это тоже аутсайдер. И действительно, сходятся два одиночества. Как говорится, если ты не можешь сам куда-то вписаться, то создай свою систему сам. Не вписываешься в систему – создай свою. И важно, что получается это на фоне, на фундаменте любви. Вот. И кто бы мог подумать, что Кикуджира на нее способен. Я вот, кстати, люблю тоже такие истории с другой, может быть, стороны, что вот есть персонаж, про которого нам сходу вроде бы все понятно, и про которого обществу все понятно сходу, но оказывается, что он вообще не такой, и что, судя о нем, мы ориентировались на какие-то, ну, штампы, что ли, и самое смешное, что и он, скорее всего, был с нами согласен, а оказывается, что он совсем даже не такой. И вот способность таких персонажей, которых заклеймили как плохих, каких-то негодных, ненужных, которых выкинули за обочину жизни, которых обличают, там, не знаю, за излишнюю агрессивность, что они, оказывается, способны к очень трогательной любви, но такой вот не показушной, а настоящей. И это прямо мое христианское сердце прямо очень греет. И мне кажется, что какая-то химия есть такая вот дружеская между Кикуджирой и этим мальчиком. Вот как они идут по дороге. Вот прямо они, ну вот прямо парочка, которую невозможно расторгнуть. Прямо они очень здорово вместе смотрятся. Вот. И какая-то удивительно светлая для Китана история. Вот интересно, почему он все-таки иногда снимает кино, которое нас радует? Как думаете? Есть ли у него вот эта тема аутсайдерства?
Кажется, она немножко прослеживается. Возможно, он сам себя немного чувствует аутсайдером. Вот есть у него вот это то, что считается условно как трилогия, где его самая рефлексия, можно сказать, выведена на главный план. Это Такешис, это Бонзай-режиссер и Ахиллеса-черепаха. И вот там тоже чувствуется вот это какая-то его аутсайдерство, особенно в Ахиллесе-черепахе, где вот этот вот несчастный художник, который все хочет стать великим, создать что-то великое, но таланта нет, не получается.
Не тянет.
Он все равно старается, старается, не тянет. Ну, и при этом он аутсайдер в художественной среде, и аутсайдер в обычной жизни, потому что он не может в нее влиться, потому что он тратит все свое время, всю свою жизнь на то, чтобы в попытках создать вот это вот что-то великое. Может быть, и Такеши та же ситуация.
Хотя уж кому переживать по поводу таланта, так это явно не ему. Причем он одарен, насколько я понимаю, со всех сторон. Он же сам начал рисовать. Вот, то есть он человек еще и художественно одаренный. Он, несомненно, очень талантливый режиссер. И это, ну, топ. Как бы вот когда ты говоришь про Японию, какие там самые именитые режиссеры? Ну, кого вспомнит обычный человек, который не японист? Ну, Акиру Куросаву. Ну, Такеши Китано. Ну, Хаяо Миядзаки, естественно. Вот, троица великих японцев, которым, мне кажется, за талант уж точно нечего переживать. Вот, но почему-то действительно вот тоже подумала, что как будто бы Китана, он сам немножко неотмирный. Вот, кстати, вспомнила я манеру его игры, которая меня прямо как интроверта очень соблазняет. То есть, кого бы Китана ни играл, он всегда как будто бы он немножко не тут. То есть как будто бы он сам за собственной игрой наблюдает со стороны. То есть вот есть его персонаж, а есть какое-то рефлексирующее я, которое просто над этим наблюдает, за этим наблюдает. И кого бы он ни играл, Что-то такое вот философско отстраненное прямо в нем чувствуется. С одной стороны, это технически понятно, но Китана ведь не только актер, но и режиссер. То есть он должен как это, вашу маму и там, и тут показывают. То есть ему нужно и туда, и сюда, и все держать в голове, чтобы художественный замысел не развалился. Но мне кажется, что как будто это его какая-то манера. Мне Китана всегда представлялся интровертом. Есть у вас ощущение?
Есть, есть. Я вот когда его интервью смотрю, когда вот он один в студии сидит, у него явно очень интровертная манера поведения, он такой довольно скромный, в чем-то замкнутый. И, как он сам говорит в интервью, есть два Такеши. Есть Такеши Китана, а есть бит Такеши. И вот когда меня просят, от меня требуется бит Такеши, я играю бит Такеши. Когда от меня требуется Такеши Китана, я играю Такеши Китана. За то, что происходит. И Такеши Китана, вот это как раз-таки, мне кажется, то, что мы видим в его фильмах. А бит Такеши — это образ вот того комедианта из ТВ-шоу японских.
Но, кстати, я подумала, что в определенных случаях интроверты могут быть отличными комиками, потому что у них специфичное чувство юмора, несколько отстраненное от контекста, который может неожиданно зайти. И интроверту проще отстраниться. Он меньше зависим от каких-то чужих взглядов, мнений и так далее. Он просто вот, как это, идет свои, как это, как верблюд. Пересекает пустыню, независимо ни от чего. И здесь он мне напоминает многих талантливых интровертов, ну, например, там Бенедикта Камбербэтча, кто у нас такой вот интроверт-интроверт, или моего любимого рок-певца Виктора Цоя. Вот, то есть они какие-то, вот они стали кумирами миллионов, но при этом они такие вот, они остаются на своей волне и как будто бы закрытые. Вот. И, наверное, Китана из-за интроверсии в том числе ощущает себя немножко аутсайдером. Плюс я согласна с вами, что он посередке находится. Вот японская культура, вот западная культура. Такеши впитал и то, и то. И получается, что он находится между мирами. Он человек междумирья. С одной стороны, он и здесь умеет делать хорошо, и там умеет делать хорошо. Но он не может к чему-то принадлежать. Китана из-за всего вывалится. Он слишком большой. Ну, то есть, вот попробуйте его в какой-то жанр или в какое-то направление вписать, но не получится. Вот. А даже Куросаву в этом смысле проще куда-то встроить. А Китана, он настолько на своей волне и настолько не ограничен в своих экспериментах, что мне кажется, что помимо того, что он привлекает многих людей, и тех, и других, и пятых, и десятых. Но он может и отталкивать этим самым, потому что, ну, как бы от него же неоднократно ожидали, так, ты должен снимать криминальное кино, а Китана такой, да ничего я вам не должен, и буду снимать, как считаю нужным. Но не всем это нравится. А в профессии, которая требует, чтобы ты прямо считывал мнение аудитории, вот, в принципе, трудно быть интровертом. Вот. Интроверт, он на своей волне, что там думает кто, это ему, его волнует меньше. Вот. А здесь получается, что как бы, своя волна, она имеет оборотную сторону. То есть Китана слишком талантлив, чтобы не быть успешным. Но вот это ощущение, что ты какой-то не такой, может быть, в нем сидит как раз из-за того, что он такой, не вписывающийся никуда и выламывающийся из всех рамок. Вот, к сожалению, нам нужно заканчивать наш основной эфир. Есть еще то, что мы точно хотим договорить, и у нас будет послесловие. Так что, друзья, на следующий день смотрите нас. Мы прощаемся с вами, прощаемся с Такеши Саном. Очень рекомендуем вам его посмотреть. Если вы вдруг не знакомы с этим режиссером, просим вас, если вы хоть минимально любите кино, обязательно посмотреть. Китана – это тот, кто находит ключик, мне кажется, к любому сердцу, просто нужно знать, с чего конкретно у него нужно начинать. Сегодня была с вами в эфире я, Оксана Куропаткина, наш гость, востоковед Камила Соболева. Всем счастливо, друзья, и до новых встреч!